Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин. Батюшка, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Есть ли какая-то связь между знанием о православии и верой? Вот о чем сегодня я предлагаю поговорить. Помогает ли образование в целом и церковное богословское образование в частности лучше и сильнее поверить в Бога? Батюшка, есть ли у веры вообще такие градации? Сильнее, больше, выше и так далее.
Я думаю, что в определенном формате, в определенном роде можно об этом говорить. Вот если вы откроете пособие по катехизису, например.
Давыденко.
Давыденко, пожалуйста, да, замечательно. Да. Там найдете в содержании раздел небольшой, который называется «Соотношение веры и разума». Это предшествующие все вещи, которые идут в дальнейшем к рассмотрению основных вероучительных истин, то есть догмат христианской веры. И там как раз-таки, когда речь идет о соотношении веры и разума, здесь мы должны понимать, кстати, такие две крайности, которые существуют всегда, никто от них не застрахован, но мы всегда, кстати, как настоящие христиане, говорим о золотой середине, которую нужно в себе иметь, в своей жизни, ее развивать и исследовать. Потому что две крайности непонятны, что это, с одной стороны, ну, такая некая слепая вера, то есть само понятие веры, наверное, нельзя рассматривать с таким отрицательным знаком, но, тем не менее, вот такая слепая вера или, проще говоря, какие-то там суеверные вещи, которые исключают понятие рассудка и разума, это, конечно, одна пропасть и один перегиб. Второй момент – это то, что называется определенного рода схоластика или, напротив, когда уже перегиб разума каких-то там интеллектуальных изображений вне контекста веры, это тоже одна крайность, которую нужно избегать в своей жизни. И в этом плане мы это легко видим, если говорим о суевериях, то да, это вот как раз-таки крайность, где ни разума, ни рассудка, ни образования не присутствует, и все это скатывается к каким-то самым примитивным, таким очень простым и подчас лишенным уже содержательной стороны вещам религиозным. Когда говорим о том, вот, исключая какие-то вещи, о которых апостол Павел говорит, называя веру уверенностью в невидимом как видимом, действительно так, мы именно таким образом определяем понятие веры, хотя вкладываем, если опять же взять пособие по катехизису того же самого Давыденкова, то понятие веры там рассматривается в нескольких моментах, и как предмет веры, собственно говоря, и как то, о чем говорит святой апостол Павел, в конечном счете автор данного пособия подытоживает о том, что вера есть онтологическая связь человека с Богом. Вот здесь, с одной стороны, она непосредственно выступает вера как вера, с другой стороны, для этого требуется определенного рода знания и понимания. Мы начали с того, что есть вот эти крайности, как раз-таки одна из крайностей, это вот сформированная в свое время западная схоластика, схола, это школа, да, это такое богословское умозаключение, воззрение, где как раз таки уже на первостепенные позиции восходят понятия философии, логики и так далее. Ну, в конечном счете, наверное, меня может кто-то из наших слушателей богословов поправить, но я так считаю, что, наверное, и, скажем так, течение протестантизма, они стали явлением как раз-таки вот такого схоластического богословия.
Переучились люди в свое время?
Да, то есть тогда, когда, в противовес, может быть, каким-то таким вещам, которые, безусловно, были крайностями на католическом Западе, появляется протестантизм как абсолютная попытка найти абсолютную опору исключительно в Священном Писании. Но, с одной стороны, это породило ряд, конечно, выдающихся протестантских ученых, которые изучили Святое Писание там и вдоль и поперек, кстати, и в этом тоже есть определенного рода польза, но их отторжение святому преданию, всему тому, что имеется в живом опыте церкви, это все, опять же, является той крайностью, которую мы для себя, безусловно, принять не можем. Вот когда мы говорим, например, о Божественном Откровении, мы говорим о том, что Божественное Откровение содержится в Священном Писании, в Священном Предании Церкви. Священное Писание для нас понятно, это Библия, книги Ветхого и Нового Завета, согласно тому канону, который был принят и установлен для ветхозаветного корпуса, канонических книг, так и для Нового Завета. Ну, в Новый Завет, там, к 4 веку корпус книг уже был известен и принят, согласно их числу, которое мы сейчас с вами знаем. А священное предание, да, там тоже есть определенного рода уровни священного предания, но в том числе это и опыт, это по-другому называется живым опытом церкви, это и святые отцы, и их творения, которые являются для нас, ну, абсолютно авторитетными вещами, которые мы живем, так сказать, читая Святое Писание, поверяя его посредством опыта тех людей, которые его воплотили в своей жизни. И здесь, безусловно, когда мы говорим об образовании, его исключение из нашей повседневности, оно влечет за собой вот, ну, какие-то вещи, которые, наверное, приведут нас к вещам погибельным. Ну, вот Спаситель Иисус Христос, обличая фарисеев, называет их такими вождями слепыми, которые ведут за собой людей. Ну, очевидно, что эти люди упадут в канаву, там разобьют себе голову. Такими людьми невозможно идти. Но при этом мы понимаем, что фарисеи были люди глубоко религиозными в плане выполнения тех предписаний закона. Но, наверное, в их случае это был все-таки перегиб в область знания, в область определенного знания, опять же, и какой-то, ну, такого тупого и примитивного исполнения буквы закона.
Ну, то есть вера для них была равна закону, просто исполнению закона.
Да, вера была исполнением закона, но при этом их знания, они были, ну, просто блестящими в отношении Священного Писания, ну, не подстать нам сейчас с вами, да, вспомните, когда Никодим приходит к Иисусу Христу, и он говорит, ну, слушай, ты ли учитель закона и не знаешь этих вещей, когда он рассказывает ему о рождении свыше, да? Вот, ну, и многие другие моменты, то есть здесь... Вот всегда опасность заключается, ну, в любом деле, и, наверное, особенно, как так сказать, в таком нашем душеспасительном действии, которое мы с вами живем, христианской жизнью, это как раз-таки не впасть в ту или иную, в ту или иную степень, вот, так сказать, каких-то вот этих вот моментов перегибов, отклонений, а всегда следовать золотой середине. Это сложная вещь, да, очень просто, ну, так сказать, какими-то примитивными религиозными вещами руководствоваться для себя и все. Знаете, мы всегда, даже и в этой студии с вами, когда встречаемся, говорим о том, что христианство – это не просто набор обрядово-религиозных действий, да, там, каких-то там церемониальных священно-обрядов, там, тех или иных торжеств и праздниц, но это мировоззрение, это взгляд на жизнь, то, как ты ее ощущаешь и проживаешь для самого себя. То же самое всегда связано и с тем, когда мы, ну, вот общаемся, там, люди готовятся к крещению или становятся крестными, там, желают таковыми стать, и вот приходят на исповедь, там, жалуются, что, ну, вот я там, грех у меня, я не так часто посещаю церковь, там, или там, как это вот надо делать, ну, так это никому не надо, это в первую очередь должно быть нужно тебе. Или когда мне спрашивают, ну вот, а что мне нужно для того, чтобы креститься, там, исповедоваться, ну, я не знаю, надо тебе это или нет. Ну,
надо,
это меня
делай.
Зависит, да. То есть, когда ты хочешь кушать, ты меня спрашиваешь об этом или нет, ну, это же было абсолютно, это будет абсолютной глупостью, да. Ты абсолютно свободный человек, если твой организм требует пищи, питья, требует каких-то какого-то иного обслуживания, ты это совершаешь, ни у кого не спрашивая, да, ну, может быть, в местах не столь отдаленных там это нужно, да, делать, но мы не говорим сейчас об этом, да, то же самое и в духовной жизни, если что-то ты меня спрашиваешь, нужно тебе это или нет, ну, я тебе скажу, нужно, другой скажет, нет, ну, кстати, это все следует из религиозных этих соображений, и, кстати, которые нужно воспитывать в себе. Их воспитывать можно, опять же, тогда, когда будем подключать и какие-то образования, просвещение самого себя в первую очередь. Потому что любое образование, скажем так, некого коллективного плана, там, когда мы учимся, оно направлено для того, чтобы научить человека самообразовываться. А невозможно, ну, точнее, есть такие и уникумы, которые там получают первое, второе, третье, пятое, десятое высшее образование, но чаще всего, к сожалению, сталкиваясь с таковыми людьми, мы их видим мало какими-то приспособленными к жизни. Ну, иногда таких людей говорят, я не хочу никого обидеть, что вот он умеет учиться, есть такие люди, вот он хорошо умеет учиться, но это образование не применяется к своей жизни. Ну, это печально и плохо. А как раз-таки задача образования – научить человека находить для себя возможность самообразовываться в дальнейшем, то есть самостоятельно повышать свой уровень. И это касается в том числе нашей христианской жизни. То есть, ну, тот кладезь возможности из того, что мы сейчас имеем, прекрасного опыта святых отцов, он у нас есть. Ну, может быть, небольшое руководство пастырей, священноначалия, оно для нас необходимо, безусловно, потому что, кстати, вот такое устройство на иностранный манер тьюторства, да, или, ну, некого такого руководства, оно должно, безусловно, быть. Но, тем не менее, твоя задача – это все время повышать свой уровень. Но, кстати, все время узнавая что-то новое, при этом, опять же, дерзаться каких-то таких вот срединных золотых вещей. Мы с вами знаем, что вот, ну, тоже, к сожалению, такие отрицательные примеры, они есть и в нашей жизни, что человек вот вроде все начинает знать, а при этом вот его, ну, та некая религиозность и простота, которая должна в нас присутствовать, она куда-то исчезает. И вот он вроде такое все знает, и ой, это не то, это не все. Вот я недавно слышал слова нашего руководителя всего телевизионного радиопроекта
отца Дмитрия,
да, отца Дмитрия Байбакова, да, да, на телеканале «Союз». В одном из своих выступлений он говорил о том, что когда пришел в церковь, вот он, вот было желание вот быть в церкви, кстати, вот этим всем питаться, и никогда не было помышлений, которые сейчас у некоторых возникают с точки зрения там каких-то таких глубинных вещей, инаковости в плане там рассуждений в отношении отмены поста или там каких-то иных там моментов, именно религиозной такой практики нашей, понимаете? И мне как-то эти вещи так действительно тронули сердце, что вот опять же вот этот вот, та тема, о которой мы сегодня с вами рассуждаем и говорим, она вот может приводить к таким вещам. Там 20-30 лет назад, когда храмы были закрыты, и все это как-то только-только там по крупицам начинало возрождаться, и еще люди помнили периоды вот этих вот каких-то таких предвзятых отношений к религии как таковой. Ну, никогда в себе бы такого не помыслили, чтобы об этом думать. За счастье было прийти в храм, помолиться, иметь в себе иконочку, взять несколько граммов святой воды для себя, святыни, да, понимаете?
Довольствовали самым малым.
Да, и довольствоваться этим, и чувствовать, ну, в этом какое-то, да, вот довольствоваться именно, как сказать, удовлетворенность, какое-то счастье в том, что это есть. А сейчас с приходом широких возможностей во всех планах нашей жизни, и религиозно-практически в том числе, вот все это уходит на какой-то там непонятный план, там это все никто не перестает это ценить все. Там, и с такой легкостью может рассуждать там, о каких-то иных или других вещах. Ну, вот я, например, с чем сталкиваюсь сейчас в последнее время в повседневной жизни, тут как раз таки отношение к святыне. Вы знаете, что я служу в достаточно новом и молодом районе, но я не хочу обидеть наших жителей или там, так сказать, уничижить самого себя в связи, может быть, с какой-то, с моими малыми пасторскими натугами, но я, потугами, но я все чаще замечаю какого-то такого, того, что вот эти рамки отношения, ну, какие-то религиозные рамки, если так можно выразиться, именно которые закладываются испокон веков. Ну, вот что женщина, она должна быть женщиной, там, в храме она должна находиться с покрытой головой. И это аксиома, то есть она не требует там рассуждения, да.
Угу.
Но вот, по-видимому, мы живем еще в такое время, когда вот эти все рамки, в принципе, раздвигаются с точки зрения общечеловеческого мировоззрения, да, вот, ну, там рамки, они потихонечку все раздвигаются, мы об этом часто тоже говорили. И вот это как-то и в храме периодически приходится наблюдать, вот это отношение какое-то такое, абсолютно, ну, халатная, что ли, ко всему там. Ну, спокойно женщина, не смущаясь, хотя я думаю, ну, вот если выйти сейчас на улицу, спросить там 10 или 100 респондентов, а как вы в храм зайти женщине или мужчине, как нужно там выглядеть, да?
Все знают,
да,
что надо.
Ну, я сомневаюсь, юбки, что кто-то скажет, что да. Я как бы даже не касаемся этих брюк, наплевать, то есть это сейчас уже, это вещи такие, они действительно немножко иного порядка в плане, ну, с точки зрения покрытой головы или каких-то еще моментов.
Ну, вот если брюки ты перед входом в храм не снимешь, и есть храмы, где, допустим, нету накидочек, да, то
да.
Голову, как минимум.
Да, только с головой тут вообще вопросов нет. Но я вот как-то чаще стал замечать это, что вот и никого это не смущает. Ну, опять же, кто-то скажет, ну вот, и это все ведь от каких-то наших вот сейчас вот, умствований, рассуждений, там, да, больше открытости знаний там, и прочего, прочего. И понижается вот этот вот уровень отношения к каким-то сакральным, священным, религиозным моментам. Ты скажешь, да что это, какая разница там, да? Ну, с покрытой, не с покрытой. Ты же человек, все свободные, да? Что мужчина, что женщина, все равны перед Богом.
Главное же, что я верю, я же
да,
с верой прихожу.
Да, я же верю, да, я вообще пришел сюда, да. То есть, и вот это все вот так вот. И непонятно, куда. В одном случае тебе нужно говорить о каком-то разуме и рассудке, когда там, не дай Бог, там зайдет, там, и на тебя так наорут, там, да, кто-нибудь, ты скажешь, слушай, ну успокойся, там, главное, что человек пришел, и это его искренность сердца, да. А в другом случае, вот со всеми вот этими рассуждениями и высоким интеллектом, многим образованием, попираются какие-то такие вот моменты. Же самой святой воде, каким-то святыням отношения становятся, ну, просто наплевательское, пренебрежительное, да, там. Сейчас у нас тоже о больном о своем скажу, как я это вижу сегодня тоже. В каждом храме стоят большие емкости со святой водой. Лично мое убеждение, я лично считаю, что это не совсем, наверное, верно, тогда, когда это становится, ну, какой-то общий опыт, как кулер стоит в общественном месте. Туда все бегут пить воду и там наплевать все, как это делается. Полощут там свои стаканы, там тут же это все валяется, и там литрами эта вода. Ее приходится там использовать уже, ну, там, поливая цветочки так, чтобы она не попала там в какое-то отхожее место. Например, пожалуйста, это, к сожалению, сейчас становится каким-то вот таким общим явлением. Это печально. А откуда это?
Думаете, появилось? От количества образования?
Все смешалось, и я не знаю даже, от количества это образования или нет. Но, опять же, напротив, чтобы подобные вещи не возникали, нужно образование, просвещение, да, пояснять, что это святыня, что к ней нельзя относиться так, как ты относишься просто там к каким-то вещам общего потребления. То есть это, этим просвещением нужно заниматься. Но с другой стороны, это какие-то такие примитивные, простые моменты. Ну, очень странно, но вот
объяснять их по-новой.
Именно на них акцентировать внимание, когда есть настолько глубинные, сложные вещи, о которых нужно говорить с точки зрения проповеди самвона, с точки зрения каких-то там просветительских встреч. Вообще, когда мы говорим об образовании, понимаете, и в этой студии тоже мы как-то общались о том, что вот такой вопрос мы задаем всегда себе и там нашим слушателям, о том, что а вот как вы считаете, да, вот. Я это тоже уже здесь озвучивал, что вот важнее, главнее, если так можно выразиться, идет фундаментом. Первое – это заповеди, то, что мы знаем с вами, да, и второе – это догматы. Ну, обычно говорят заповеди, да, но это же являются вещи, понятные для нас, которые даны в Священном Писании, Божественном Откровении. Но это не совсем верно. Вот это с точки зрения образования именно там уже богословского, богословия некого, да, там, если так можно выразиться, ну, пусть зачаточного там. Для, мы не говорим, что все мы здесь присутствующие должны быть великими богословами, да. Но вот что предшествует? Предшествуют догматы, понимаете? Догматы есть богооткровенные истины, преподаваемые усвояемые всякому христианину, как общие обязательные истины для всех верующих христиан.
Но для того, чтобы их узнать, почитать, этим поинтересоваться, ты сначала не должен вообще поверить, узнать, что есть Бог, что есть Иисус Христос.
Так вот именно, что для того, чтобы узнать, что есть Бог, кто есть Бог, и что Он от нас хочет вообще, мы должны знать нашу веру, знать веру. Ну, поверить, да. Поверить, да, то есть поверить, кстати, моего волеизъявления, вот по слову апостола Павла, в невидимое, как в видимое, да, и в то, что я ожидаю, как в то, что совершается, да, то есть это, ну, это такое высокое чувство, да, или как это можем по-другому, наверное, назвать, но для того, чтобы у меня возникло понимание веры, что от меня Бог хочет вообще, и почему Он от меня это хочет, я должен это знать, либо я буду это тупо исполнять без понимания. Вот это тупое исполнение, оно рано или поздно придет к какому-то отторжению в жизни, ну, к тупику. Вот почему я должен вот любить вот кого-то там, он мне вообще противен. Мне он не нравится как человек, раздражает меня. Или почему я должен отдавать, я и так не богатый, ну, очень скромно живу, отдавать от себя что-то. Вот почему, вы мне объясните это? Вот на самом деле чего?
Ну, есть книга, в которой написано, что дела
вот,
милосердия.
Нет, там написано заповедь. Да. Вот, отдай ближнему своему, да. Вот. Есть у тебя две рубашки, отдай две рубашки и штаны еще, и все на свете. А если тебя что-то попросили, сделай это в 3 раза. Вот это заповедь. Евангельская. Вот. Есть заповеди Ветхого Завета, они понятны. Они являются таким универсальным принципом нравственного закона, ну, более-менее развитом обществе.
Ну, они конечно, для этого и создавались, да.
Да, да, да. Понятно, что там, может быть, для каких-то там племен из глубин Африки или Латинской Америки, там, собственно, понятия «не убей» там или «не укра...» ну, наверное, они как-то там даже не ясны. Но мы сейчас не говорим о каких-то вот таких вот звероподобностях, мы говорим о более-менее адекватном обществе. Да, понятие «не убей», «не укради», почитай отца, да, и так далее. Вот эти 10 заповедей, они, там ничего сложного-то нет в них, правильно? Их выполнять, как сказать, не составляет тебе абсолютно никакого труда. Они просто тебя ограничивают от совершения зла. Это некие определенные рамки, в которых ты живешь, заступая за которые ты совершаешь преступление. Но вот заповеди Нового Завета, они другие уже. Они не говорят тебе, там, не делай то или не делай сё, да, нельзя, 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 вот этого ребенка там таскают, да, за шкварку вечером, не хапай, не трогай, не лезь, не ползи, не гнись, не корчись, да, всё, и что ему делать, он не знает, что делать. Но он в Завете по-другому, Господь говорит, вот заповеди блаженства, они по-другому звучат, да, блажены такие-то, блажены, и еще там целый ряд вещей, которых говорится, говорит Иисус Христос, там, заповедь, самое главное, заповедь любви, да, возлюби ближнего, к слову, Бога, да, через ближнего Господа возлюби. Вот самое главное, на нем зиждется закон и пророки. Но вот если та заповедь в Ветхом Завете, она понятна, не убей, это грешно убивать. Ты жизнь человеку не давал, ты не вправе и, ну, ей распоряжаться жизнью другого человека. Это страшное преступление проливать кровь. Там, или еще что-то, не, воровать, да, ты сам работай, что-то. На чужой это, а у нас русские люди говорят, на чужой кусок ты не разевай роток свой. Да? Это все же идет из, это аллюзии к, соответственно, текстам Священного Писания.
Угу.
В Новом Завете по-другому звучат заповеди, они непонятны человеку. Почему я должен терпеть, когда меня будут поносить буквально, да?
Угу.
Фигурально выражаясь. Вот. Что значит блаженные алчущие и жаждущие правды? Какой правды искать? Вот. А все это открывается только лишь тогда, когда мы поймем, кто такой Бог. Да? Господь нам открывает через Иисуса Христа. Если мы должны понять, изучить. И вот основанием к этому являются для нас вероучительные истины, которые называются догматами. И вот здесь, опять же, когда мы вот нашу тему рассматриваем, вот этот разрыв существует. Просто вера, да, вот хорошо, замечательно. Но для этого нужно твердое и четкое знание догмат, понимание.
А как же
Бог
святые?
Есть любовь. А?
А как же святые, которые были, часть из них были неграмотные, не имели там богословского образования?
Ну, а в их жизни...
Но, тем не менее, мы их почитаем как святыми.
Да, в жизни описании, может быть, в их трудах, если они их составили или за ними записали, мы можем сказать, что это были люди необразованные.
Но мы больше можем сказать, что это были люди высокого духовного состояния, великие молитвенники.
Ну, так в этом-то и, так сказать, уникальность духовного состояния, потому что она преображает твой разум. В этом-то и уникальность. И вспомним, Мария Египетская, пожалуй, самый простой пример вам приведу. Вот житие читали не так давно Великим постом, да?
Ну, кстати, да.
Ну, она цитирует Священное Писание. Ее спрашивает старец, а где ты изучала его, да? Она говорит, мне я нигде ничего не изучала. Господь открывает. И то же самое открыл ей, да, в силу ее духовного, ну, вот этого совершенства, которое она приобрела благодаря покаянию, благодаря своему абсолютному смирению и, так сказать, устремлению к Богу там в тех подвигах и молитвах. То есть, когда мы говорим о святых, мы здесь говорим об таких вещах, которые выходят за рамки, это исключение из правил.
То есть не надо на них ссылаться, ставить их в пример в том смысле, что...
Ну, типа, он ничего не учил, да. Я такой, ну ты слушай, когда станешь святым, тогда вопросов
тогда
нет.
Тогда и поговорим, да.
Тогда говори так. Для нас есть путь святого человека, это путь человека, который идет к Богу, имеющий там высокий багаж образования и знания, либо абсолютный простец, но завершение жизни этого человека, да, это человек преображенный интеллектуально, физически и так далее, и так далее. Да. Мы смотрим с вами на иконы, мы видим людей с преображенными лицами, с прекрасными, красивыми лицами. Это красивые люди. Так ведь?
Угу.
А ну, в жизни ведь это вряд ли они все были таковыми. Да. Судя по их изнурительным трудам там в разные годы и в разное время. Ну, если бы мы встретили бы такого человека, вряд ли бы мы бы его бы видели бы ну, прям красивым. Смотри, ох, какой красивый человек. Да? Хотя, если есть и иконографические изображения, ну вот, например, предтечек святителя Иоанна, он всегда изображен в такими косматыми волосами, да, они, ну, понятно, что это человек пустыни. Немножко, так сказать, иконописцы вот это подчеркивают, как я понимаю. Угу. Но, тем не менее, это всегда благообразное, приятное лицо, прекрасный вид. Даже мучеников, которым отрубали головы, их терзали, снимали с них кожу. Там выбивали им зубы, там и вырывали ногти. Это люди с прекрасными лицами. И мы на них, потому что здесь уже, выражая, для нас открывается явление небесного царства. Как они там представлены. И что вот их жизнь с учением, со страданиями, с какими-то преодолениями многого-многого, она венчается вот этим. Мы с вами, когда смотрим на святого, вот если так примитивно, рассуждает, тогда мы видим его конечный результат только, да, мы говорим, о, так посмотрите, ведь он ничего не учился, ничего не делал, да,
угу.
Так нет, ну, очень сильно нет, ты очень сильно заблуждаешься, то есть, когда мы смотрим на святого, почему у нас все образование, оно как раз таки заключалось в изучении житий святых, это было, ну, такие настольные книги. Это важно с точки зрения понимания примера, как человек существовал для того, чтобы достигнуть вот этого. А для этого требуется что? Чтобы любое твое дело, и в частности духовного порядка, оно дало результат. Две вещи. Первое – это усердие, второе – это ум. Ну, вот мы сейчас говорим с вами, вера и там, так сказать, образование. Угу. Тоже это же может так же развить. Вера – это усердие,
угу.
А образование – это ум, интеллект и так далее.
То есть образование все-таки необходимый
абсолютно,
элемент веры.
Абсолютно, да. Вот, смотрите, две вещи. Это усердие и ум, да, у человека. Ты можешь быть туповатым. Ну,
в общепринятом смысле.
Да, в общепринятом смысле. Но если у тебя будет усердие, то ты любое дело выполнишь. И в том числе в духовном плане. Ты можешь быть ленивый, относительно человеком, но если ты, ну, такой, кстати, интеллектуально имеешь какие-то вещи, то ты результат тоже достигнешь. Но если ты будешь туповат и ленив, ты ничего не сможешь сделать.
Ты ничего не сделаешь.
Вот. В идеале ты должен сопрягать ум и усердие, веру и разум вместе. А в этом плане в Священном Писании Господь говорит, будьте просты, как кто? Голуби, да, и мудры, как змеи. То есть это все нужно сочетать в себе. А вот перекос в одну или другую сторону влечет за собой печальные последствия.
Угу. Ну, я думаю, что на этой ноте, на этом пожелании нашим радиослушателям мы сегодняшнюю программу и завершим. Напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин. Всего вам доброго!